Русские или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет, условной, потому что до нее еще какое-то время, но годовщине распада СССР. И, собственно, главный вопрос, который я хочу сегодня обсудить, это то, в чем же все-таки отличие от известного анекдота, когда, значит, у некоторого миллионера или там миллиардера спрашивают журналисты: говорит, пожалуйста, а как вы стали миллиардером? Он говорит: нет, ничего проще. Я сорвал пару грязных яблок, вымыл их и за цент продал. Потом я за этот цент купил 5 грязных яблок, вымыл и за 4 цента продал. Потом я купил на эти 4 цента 2 килограмма грязных яблок, вымыл. И в этот момент я узнал, что у меня умерла бабушка, которая мне оставила наследство в 10 миллионов долларов. Вот на самом деле очень похожая ситуация была практически у всех тех людей, которые сегодня составили, назовем это так, цвет нашей элиты. И я по этой причине с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Александра Владиславовича Ващинина, который сегодня адвокат, а в те времена занимал такую вот интересную должность с точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Он был следователем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Александр Владиславович, вот скажите нам, как создавались богатства в реальности, да, вот не легенды о динозаврах, а что происходило на самом деле?
Ну, если рассматривать это с позиции развала СССР, то мне кажется, что эти богатства начали создаваться несколько раньше. И вот как криминалист я бы обратил внимание на самое начало деятельности первого и последнего президента СССР, Михаила Сергеевича Горбачева, а именно на введенный им в летом 1985 года сухой закон. Собственно говоря, принятие этого закона, с моей точки зрения, это был чисто волюнтаристским актом, потому что любой закон, который принимается, нужно прежде всего думать о том, будет ли он выполняться. И тогда объявить сухой закон в пьющей стране, это было прежде всего подготовить гигантскую просто-таки почву для последующего хищения, последующих хищений и коррупции. Люди пить не прекратили или почти не прекратили. Статистика, официальная статистика, показывает некоторое сокращение, но оно показывает сокращение употребления алкоголя только официального, так сказать, купленного через государственные магазины. Вот, производство подпольного алкоголя оно, естественно, не учитывало. А в пьющей стране это прежде всего было производство подпольного алкоголя и не только самогона, но и производство левого алкоголя на ликероводочных заводах сразу же. Поскольку есть потребность в этом, значит, возникает сразу же предложение, это вы знаете прекрасно. Его продажа, инкассация денег, экспедирование этого алкоголя, бухгалтерия, накапливание этих денег. То есть все, что я перечисляю, это классические признаки организованной преступности. И в течение нескольких лет вот эти гигантские деньги, заработанные на подпольном алкоголе, они накапливались, и потом уже к 88-89 году они постепенно были переориентированы на... То есть, когда сухой закон начал постепенно сходить на нет, они начали переориентироваться сначала на легкие, потом на тяжелые наркотики. Ну и тут подоспела еще и либерализация, которую объявил Горбачев практически везде. Я имею в виду введение коммерческих банков, кооперативов, молодежных кооперативов и так далее.
Тут я просто знаю, поскольку это экономическая часть, все это было сделано, было принято два закона, полностью разрушившие экономическую экономическую систему СССР, это был 1988 год. Это был закон о предприятии объединений, и это был закон о кооперации.
Именно. И я хотел сказать, что с точки зрения экономиста это можно рассматривать по-разному, как либерализация, как еще что-то. Но мне кажется, что это опять была создана почва для гигантской коррупции и для гигантских хищений. Когда тогдашние еще советские, или как мы сейчас говорим, красные директора, начали быстро-быстро создавать вокруг своих предприятий различные фирмы и фирмочки, которые занимались поставкой сырья, продажей продукции, снабжением, неважно чем. Ну, примерно то же самое, что вот у нас делалось последние годы в Министерстве обороны. То есть аутсорсинг.
Да, но фактически нужно еще учесть, что закон о предприятии позволил сломать тот барьер, который был между наличными и безналичными деньгами. И в результате безналичные фонды развития, которые были фактически на каждом предприятии и должны были направляться на внутренние инвестиции в той или иной форме, довольно быстро проелись на зарплату, причем очень часто на зарплату только самых верхних руководителей, что создало сразу две проблемы. Это, во-первых, создало проблему бешеного дефицита, потому что у небольшого количества людей появилось очень много денег, и они стали покупать все.
Да, и этот дефицит был, были попытки замещения этого дефицита через существующие вокруг этих предприятий коммерческие фирмы, которые за 10-15% обналичивали безналичные деньги предприятия и, безусловно, делились и с директорами, и неплохо наживались. Я имею в виду, то есть я веду все это к тому, что к моменту начала 90-х годов в стране сформировалось очень большое количество людей, которые имели большие и нелегальные доходы. То есть сформировалась та организованная преступность, которая в 30-е годы сформировалась в США на базе их сухого закона и в других странах. То есть это были именно криминальные деньги, и эти или близкие к криминальным деньгам. И это была уже достаточно большая прослойка этих людей, которые этими деньгами владели. Как результат, к моменту приватизации оказались много людей, которые имели деньги для этой приватизации.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Они про нас. И наоборот.
В этот понедельник в студии РСН корреспондент гостелерадио Исламской Республики Иран Мохаммад Али Ездани Магадан.
Каждый будний день после 14 иностранцы. Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням, кроме пятницы, после 13:30. Лосось сомнений.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Продолжаем нашу передачу. На всякий случай напоминаю телефон прямого эфира. 8-495-788-107-0, но на вопросы зрителей наш гость будет отвечать через 10 минут во второй половине передачи. Тогда, соответственно, вопрос вот какой. Были откровенно криминальные деньги, то есть это алкоголь криминальный, это наркотики, ну там уже и проституция появилась, и много еще чего. Рэкет как важный фактор. С какого года появился?
Ну, как действительно важный фактор, рэкет появился с конца 80-х годов.
Ну, вот в 88-м году появились.
Как только появились, да, коммерческие предприятия и кооперативы, и плюс коммерческие банки, тут же вокруг них начал возникать и рэкет, безусловно. Вот. Но я хотел сказать не только этот источник, я бы хотел добавить еще и криминальные и полукриминальные деньги, полученные в результате мошенничества вокруг предприятий. Я имею в виду те, которые были получены за счет обналички.
Да, а вот теперь вопрос. Да. Значит, были деньги, которые получены как бы легальными руководителями, но нелегальными способами, то есть это вот обналичка, это вот сеть вот этих вот предприятий, и это, я просто знаю довольно много людей, которые, собственно, вот начали бизнес вот тогда, в конце 80-х, они говорят, да, конечно, мы закон нарушали, но в общем и целом мы законопослушные граждане. Я им склонен верить. Поскольку на тот момент законодательство было так устроено, что соблюдать его было практически невозможно. Впрочем, давайте смотреть правде в глаза. Законодательство почти всегда государство так устраивает, чтобы любого человека можно было взять за жабры. Это стиль такой отношения государства с рядовым обывателем. А так вот, соотношение между откровенно криминальными деньгами и такими вот полулегальными.
Вы знаете, трудно такую статистику определить, потому что полулегальные деньги – это всегда нелегальные. Не может быть преступление наполовину. Оно может быть связано с трупами, с жертвами или еще что-то, или оно может быть просто путем увода, допустим, части государственных денег в свой карман. Но это в любом случае увод денег.
Тогда еще один вопрос. Отношение между откровенной оргпреступностью и вот этими вот... Да, нужно не забывать, у нас и в СССР было то, что называется теневики. И в некоторых отраслях, там, например, в текстильной промышленности, еще где-то, они занимали очень важную роль. Их место. Вот Мавроди, это же как бы теневик. Да, это человек, который занимался бизнесом абсолютно преступным, но еще в начале 80-х.
Понимаете, мне кажется, что теневики советского времени по сравнению с теми людьми, которые получили гигантские деньги сначала на криминальных доходах, потом на приватизации, ну, я бы сказал, жалкие приготовишки, которые, ну, можно сравнить там с детской игрой в крысу и не более того. Потому что те деньги, которые уводились с предприятий, они, конечно, ни в какое сравнение не идут с теми деньгами, которые, прошу заметить, зарабатывались.
Тогда вопрос еще один. Вот у меня была замечательная история. Я тут встречался где-то месяц тому назад с неким очень толковым человеком, который мне рассказал, как он в конце 80-х влез в бизнес. Дело в том, что у него был проект некоторый, под который ему государство абсолютно легально, как руководителю проекта, выдало чековую книжку. И он пришел на какую-то приватизацию какого-то помещения еще советскую, то есть это еще до конца 80-х. И неожиданно обнаружил, что руководство... Как только он, значит, первый раз назвал свою сумму, оно остановило торги и их закрыло. Почему? Оказалось, что была договоренность с местным, значит, главным бандитом о некой фиксированной сумме, и когда появился реальный конкурент, у которого денег, в силу того, что это была чековая книжка, а на счету в Госбанке лежали там миллионы, мог любого перебить, то в результате получился конфуз. Вот вопрос, кто был главнее? То есть кто как бы вот в этой вот связке, как бы... Не совсем честные или совсем нечестные красные директора оргпреступности, кто руководил этим процессом?
Ну, безусловно, руководил всегда тот, кто платил деньги. Здесь можно исходить только из этого. То есть в тот период времени оргпреступность, ну, она занимала некую роль отщипывающего свой кусок от основных денег, которые тогда крутились. Отщипывающих там, в том числе и оргпреступность использовалась и для коррумпирования правоохранительных органов, и для решения каких-то вопросов в спорах между предприятиями в качестве третейских судей, и для прикрытия от нападения там, ну, совершенно диких бандитов и так далее. То есть в любом случае она выполняла некую служебную функцию, но не руководящую. Хотя в некоторых случаях бывало и непрямое сращивание преступников с руководством, и замена руководства, но это уже на стадии, когда пошли акционирование предприятий, и замена руководства организованными, то есть представителями преступности, ну, точнее, выдвиженцами от, потому что в те времена редко, когда руководитель организованной преступной группировки непосредственно становился каким-то директором и так далее. Он, как правило, занимал позицию рядом.
А что ж получается, что у нас, значит, начала образовываться вот такая вот очень крупная группировка, и, как и следует, когда она появляется, когда она становится достаточно большой, она, может быть, была не очень большая по численности, это было несколько процентов населения, но зато по деньгам она была вполне сравнима, как бы, со всей остальной массой. А у нее, естественно, появились свои интересы. Вот в какой момент, по вашему мнению, эти люди осознали, что у них есть системные интересы, и что то государство советское, которое было, это их системный враг, и его нужно разрушить. Вот вы можете примерно указать момент, когда это психологически произошло?
Вы знаете, началось это начало с моей точки зрения, это 85-й год. Это объявленная политика гласности. То есть, когда страна 70 лет и даже более зажата в железном, так сказать, кулаке, и дать ей команду вольно разойтись, можно оправиться и перекурить, и когда вся страна начинает кричать там про демократию, ну, замечательные, правильные лозунги, да, ну, во-первых, под это дело очень хорошо воровать, а во-вторых, орущую толпу работать заставить невозможно совершенно. Начиналось все с этого. Вот. И я бы не сказал, что это была группировка, которая образовалась. Я бы сказал, что это была уже целая прослойка лиц, которая имела доступ к получала основные доходы с криминальных денег и с околокриминальных денег. Вот. И когда эти деньги оказались в достаточном количестве у них, а это уже был конец 90-х, то есть конец 90-го, наверное, начало 91-го, 92-го года. Вот. То есть я имею в виду время, когда пришла приватизация. И к тому времени у них уже встал вопрос о том, что нужно эти капиталы, которые уже были частично легализованы через коммерческие банки, через акционирование первичное, я имею в виду акции предприятий, акции трудовых коллективов. Вот эти деньги нужно было уже легализовывать в государственном масштабе.
Там есть еще одно любопытное место. Я с большим интересом в начале 90-х наблюдал за довольно большими, иногда то, что сейчас бы мы сказали, сетевыми магазинами, в которых были совершенно невообразимые цены и которые стояли абсолютно пустыми. Мне объясняли, что они не для того, чтобы продавать.
А для того, чтобы отмывать деньги.
А для того, чтобы отмывать деньги.
Безусловно. Вот. Но вот к началу 90-х годов у этих людей сформировались большие деньги. Плюс политика, тогдашняя политика, направленная на обнищание, я имею в виду на уничтожение запасов в Сбербанках, накопление людей в Сбербанках и так далее, она фактически привела к тому, что деньги остались только у тех группировок, ну, деньги, вложенные уже в акции какие-то или в какую-то собственность, остались только у тех людей, кто эти деньги приобрел незаконным путем или полузаконным, или близко.
Ну да, это одна из причин, по которых приватизация изначально была преступной, потому что цель была, чтобы эти акции достались людям, у которых уже есть деньги, а вовсе не были размыты по населению. Да? Именно поэтому Гайдар у людей и сбережения отобрал.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама. Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро. И с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. Код Москвы 495-669-81-11. 669-81-11.
В микрорайоне Немчиновка счастливые новоселы уже получают ключи от квартир с отделкой. Присоединяйтесь. Квартиры от 4,5 миллионов рублей. Звоните 363-1003. Имком департамент новостроек. 363-1003. Код 495. Старый добрый Черемушкинский рынок подтверждает традиции качества сельхозпродукции в огромном ассортименте. Приглашаем покупателей и арендаторов. Предоставляем торговые места, охлаждаемые склады, гостиницу. Телефон 8-499-134-50-51.
Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, придет серенький волчок.
А как же он придет, если у нас установлен Гольфстрим?
Защитите свою квартиру от непрошенных гостей. Установите систему безопасности Гольфстрим. Теперь надежная защита от краж всего за 990 рублей в месяц. Звоните прямо сейчас. 983-0000. Код Москвы 495.
И Баба Яга тоже не придет.
Статусный новостной. Стройки «Маршал» у метро «Октябрьское поле» уникальное предложение. Готовые апартаменты от 6,5 миллионов рублей. Офисы класса «Б+». Трехуровневые квартиры. Жилой комплекс «Маршал». 646-6222. Код 495.
Начали продавать свою квартиру, а покупателей на нее как назло нет. Цену понизили, звонков нет. Рекламу дали, все равно нет.
Считаете, что дела до вашей квартиры никому нет?
Если вам нужно срочно продать недвижимость, звоните нам. Квартиры наших клиентов продаются быстро, с гарантией и невысокой агентской комиссией. Потому что мы любим и ценим своих клиентов. Код Москвы 495-669-81-78. 669-81-78.
Сегодня сложно представить свою жизнь без автомобиля. Вот почему мы так остро переживаем, что с ним может что-то произойти. Страховая группа «Согаз» возместит вам убытки в случае ущерба или хищения вашего транспортного средства. Страховая группа «Согаз». Присоединяйтесь.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики».
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Сейчас вы сможете задать нашему гостю Александру Владиславовичу Ващинину вопрос. Я же пока завершу предыдущее выступление и скажу несколько слов. Из того, что было сказано, совершенно однозначно следует, что к концу 80-х годов не только Соединенные Штаты Америки приложили много усилий для того, чтобы разрушить СССР, но и внутри страны вырос буквально за несколько лет, начиная с 85-го года, особенно ускорившись в 88-м году, слой лиц, кровно заинтересованных в том, чтобы система СССР, в рамках которой невозможно было легализовать их, капиталы, была бы уничтожена. И вся приватизационная схема была на самом деле направлена не на то, чтобы раздать людям собственность, а для того, чтобы легализовать вот эти вот нелегальные капиталы. Ну, собственно, а на этом мы и переходим к вопросу. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Я, Александр Владиславович, хочу спросить. Значит, я так понимаю из вашего рассказа, то естественно, все всех знают пофамильно, правильно? Кто и что и сколько примерно приватизировал в скобочках тогда эти большие деньги. Вот нельзя их как-то озвучивать, чтобы страна знала этих героев. И второй вопрос быстренько. Вот мы очень долго говорим про оборонсервис, но никто не говорит, что с этими предприятиями, которые купили в 30 раз дешевле, там на миллиард дешевле. Будут ли они конфискованы, кто купил конкретно пофамильно, кто стал владельцем заправочной станции Северного флота и так далее. Вот это хочется знать, но это никто не обмолвился ни разу, хотя каждый день об этом говорят.
А можно я немножко еще обобщу этот вопрос и сформулирую его следующим образом? Как было устроено законодательство конца 80-х, понятно. Вопрос, а как сегодняшнее законодательство в этом смысле?
Я бы хотел, ну, во-первых, в отношении вопроса о списках людей. Если мы начнем читать этот список, то я боюсь, что нужно будет садиться здесь на несколько дней и просто читать с фамилиями. То есть это не, я не думаю, что это предусмотрено программой эфира. Что касается тех предприятий, которые купили за копейки имущество вооруженных сил, имущество армии, то логично бы было, с моей точки зрения, что после возбуждения уголовного дела, после расследования, после приговора суда о том, что решение о продаже этого имущества за копеечную цену является, то есть были приняты на основании каких-то преступных, криминальных и так далее решений, то использовать приговоры по этому уголовному суду в качестве основания для опротестования принятых сделок, то есть для опротестования по вновь открывшимся обстоятельствам. Вот. Насколько пойдет на это власть и как будет принимать решение новый министр обороны, я к нему, к сожалению, в голову забраться не могу.
А законодательство?
А законодательство такую возможность предусматривает. То есть, если сделка совершена...
Мою часть вопроса. Насколько сегодняшнее законодательство похоже на ситуацию 80-х годов?
Вы понимаете, сегодняшнее законодательство, то, которое принимается сейчас, ну, оно у профессионалов вызывает достаточно большое количество смеха. Потому что, ну, я не беру, например, если не брать законодательство, которое мы обсуждали по возврату имущества, там действительно основания есть. Я имею в виду те законодательные инициативы, с которыми сейчас выходит у нас наш депутатский корпус. Потому что, во-первых, с моей точки зрения, законодатель должен прежде всего думать, будет ли народ исполнять этот закон. Во-первых, то есть ли у него физические возможности для этого, и выгодно ли будет людям выполнять этот закон, или он будет искать в этом лазейки, как это было с сухим законом в 85-м году, как это, очевидно, будет с законодательной инициативой нашего премьера о штрафах до 500 тысяч рублей за дорожно-транспортное нарушение сейчас. И, во-вторых, этот закон должен быть принят таким образом, что он должен четко регулировать те отношения, которые есть. То есть не оставлять что-то на усмотрение правоприменителей, я имею в виду полиции, там, Следственный комитет, судей и так далее, а четко регламентировать, поскольку любое государство – это прежде всего государственный механизм или государственный аппарат, как мы говорим. А любой механизм или аппарат, он тем хуже работает, чем больше у него люфт. Так вот, этот люфт, предоставляемый законом, неправильно принятым, расширенно толкующимся или предоставляющим возможность расширенно или толковать его и в ту, и в другую сторону, этот люфт только разрушает государство. Вот то, что сейчас происходит у нас. Можно проиллюстрировать, но это уже не относится к теме нашей...
Да, давайте к следующему вопросу перейдем. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вот у меня вопрос... Значит, такой. Вы в те годы были следователем, и, соответственно, у вас были материалы на тех людей, которые занимались этим криминальным бизнесом. Их кто-то со стороны власти или правительства прикрывал?
Вы знаете, я следователем был достаточно долго, и те материалы, которые у меня были, именно у меня были в отношении людей, совершавших хищение, они, как правило, проходили через суд, и люди получали обвинительный приговор. В тот период времени, я имею в виду, ну, примерно, так скажем, до конца 90-х, до второй половины 90-х годов, практически я ни разу не сталкивался со случаем, когда бы на меня было оказано давление, я это говорю совершенно четко и совершенно... Без какого-то лукавства. Не было у меня, пожалуй, ни одного случая, или почти ни одного случая, когда бы на меня оказывали давление. Хотя среди обвиняемых были люди достаточно высокого ранга.
Ну, я после перерыва на новости сделаю тут небольшой комментарий.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Продолжаем нашу беседу со слушателями. Как и обещал, небольшой комментарий на предыдущий вопрос. Поскольку я сам был чиновником, то я могу сказать, что любой чиновник точно знает, кто из его подчиненных склонен к конформизму, а кто не очень. Саша, вы уж простите, но зная вас, я могу сказать, что давить на вас дело неблагодарное, поэтому я думаю, что начальники в тех случаях, когда у них были сомнения по поводу того, как должно завершиться расследование, не вам давали дело.
Вообще мне везло с начальниками.
Ну вот, да. Значит, следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Вадим. Знаете, вот кредиты раньше давались так. То есть за счет народа. То есть вы берете кредит, потом объявляетесь банкротом, а деньги платил народ с бюджета. Это первое. А второе, чтобы были такие законы, чтобы было воровать легче, до этого и давались взятки. Помните, коробка из-под ксерокса, депутаты очень быстро разбогатевшие и так далее. Вот это вот и было, все сплелось, заплелось и по сей день.
Мне даже трудно прокомментировать и вопрос в отношении кредитов, и в отношении коробки из-под ксерокса.
Потом это было уже после.
Это было несколько после.
Вот, а как бы тогда еще такого не было. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. У меня вот вопрос, я вот точно не помню. Вот хождение валюты, вот это где-то вот тоже в конце 80-х, по-моему, в начале... Это вот специально это было сделать, чтобы легче было скупать вот все? Да. Или это обесценить, чтобы наши вот...
Хороший вопрос. Роль валютных преступлений во всей этой... в канале.
Ну, вообще, на тот период времени сделки с валютой считались преступными. Но валюта уже начинала ходить и ходить все более и более активно. А поскольку наличных денег, как вы сами говорили, наличные деньги все более и более сокращались, то валюта в данном случае была очень серьезным, очень универсальным заменителем рублей, которых не хватало на территории России. Естественно, что она уже, само приобретение валюты было криминальным, я имею в виду, являлось преступлением, но, тем не менее, она очень широко использовалась, в том числе и для внутри, так сказать, преступных обменов.
И... Да, но тут нужно сказать еще одно обстоятельство очень интересное, что советская власть, она очень рационально относилась к своему собственному законодательству. Например, человек, у которого там от бабушки осталась пара-тройка золотых монет царских, который продавал это золото абсолютно незаконно на черном рынке с целью там зубы сделать или еще чего-нибудь, практически никогда не наказывал.
Да, безусловно.
А вот спекуляции с золотом, ну и вообще как бы с драгоценностями, они наказывались довольно жестко.
Поскольку была монополия государства на управление, любое управление валютными ценностями, то тот, кто сдавал, все понимали, что в конце концов это попадет в закрома Родины.
Не, ну даже если продавали на черном рынке золотую монетку, то, в общем, тоже особого наказания тому, кто продал, не было.
Да, но...
Если это была одинаковая...
Изымали эту монетку у скупщика, и она все равно попадала в закрома ордена.
И она все равно попадала в закрома государства, да. То есть в этом смысле это был вариант перехода как бы денег от незаконного скупщика к честному гражданину. Значит, переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я вот хотела бы спросить про голландскую болезнь. Всем вот сейчас у нас нефть очень дорого стоит, на нашу экономику проливаются вот эти реки денег, да? Я хотела спросить про Советский Союз. Болела ли плановая экономика, тем более вот такая, ну, идеологически такая подкрепленная, голландской болезнью? Советский Союз из-за этого развалился? И вот еще такой вопрос. А предположим, что Советский Союз не развалился бы, и вот нефть стоила бы так дорого долгие годы, вот как сейчас. Стал ли народ жить лучше, может быть, строительство бы, вот какое бы на плановую экономику?
Значит, что я могу сказать? Тут я, это, наверное, все-таки больше вопрос ко мне. Я могу сказать одно. Съездите в Белоруссию и посмотрите. Это осколок Советского Союза. Как бы он мог бы жить, если бы не развалился, и если бы к власти не пришли вот те люди, которые хотели целенаправленно разрушить ту экономическую модель, которая там была. Вот это вот... Эта модель, да, у Белоруссии очень много проблем, но связаны они прежде всего с полным отсутствием полезных ископаемых. Если бы у Белоруссии была бы нефть своя, то в этом случае там и с бюджетом, и с валютой было бы все нормально. То есть это четкая совершенно демонстрация того, что распад СССР и экономический крах не был обязательным. Что касается голландской болезни, то ее в СССР быть не могло, потому что деньги, вырученные от продажи нефти, попадали в бюджет. И, соответственно, государство не выпускало их в экономический оборот. Те инфляционные процессы, которые начались в конце 80-х, а потом продолжились в 90-е, были связаны с другими причинами. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотят, значит, у нас осталось уже меньше минуты. Я сам задам последний вопрос. А есть ли возможность формальная более-менее быстро справиться с той оргпреступностью, которая сегодня имеется в стране? Или как бы для этого надо радикально менять экономические модели? Как вы скажете?
Я не экономист, поэтому я не могу говорить за экономические модели. Я бы сказал, что здесь основное, это прежде всего, нужно радикально менять правоприменительную практику, и нужно радикально менять практику принятия законов. То есть нужна конкретизация законов, и нужно единообразие в применении этих законов в отношении всех, начиная от рядового работника и кончая министрами и даже выше. Как бы некрамольно это звучало.
Спасибо. Значит, на этом наше время истекло. У микрофона были Александр Ващинин и Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.